«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в студии Анастасия Аношко. Это я и Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования при уполномоченном нашем Титове, который занимается делами бизнеса. Но это полное название вашей должности, да?
Да, да, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, там еще есть несколько слов. При уполномоченном по защите предпринимателей при президенте РФ. Ну, в общем, вот длинное название, а самое главное...
Мы с ним на прямой связи, с этим Титовым, который...
Да,
при президенте.
Да, Борис Юрьевич мой непосредственный шеф, и человек делает очень много для бизнеса. В первую очередь, конечно, это защита предпринимателей и создание проектов системного такого подхода к решению многих проблем. Ну, в данном случае сейчас Борис Юрьевич занимается вот... То, что наш новый премьер-министр говорит, что нужно восстанавливать доверие между бизнесом и государством.
А вы занимаетесь вопросами образования. Сейчас, прежде чем мы начнем, потому что вчера был ряд тезисов у нас и Владимиром Путиным, выступления, значит, так сказать, высказанные, мы сейчас их проанализируем и сравним с тем, что вы чувствуете. Нас Дианин Д. спрашивает через Телеграм, говорит МСК-бот, где рыбка? Дианин, товарищ Сергей Рыбка еще в сентябре стал главным редактором газеты «Ру». Если вы пропустили, я вас хочу обрадовать. Вот, на его место заступила я, а у газеты «Ру» появился прекрасный, так же, как и у нас, телеграм-канал новостной. Обязательно подпишитесь, они очень редко дают информацию там, но она всегда очень точная, расширенная, и не все как у всех. Так что вот, Рыбка там. Значит, продолжаем. Вы, кстати, можете смс присылать и телеграм-сообщение и вступать в эту беседу. Смс плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Основная идея вчерашнего путинского выступления на заседании Президиума Госсовета и Совета по науке и образованию была какая? Если коротко, там было несколько пунктов, но смысл был в том, что у нас... Не хватает вузов, основные вузы в Москве и в Петербурге, в остальном их не так много, и там и это пустота. Значит, количество бюджетных мест он пообещал, что будет увеличиваться в вузах, в регионах, и призвал убирать вузы-пустышки Владимир Владимирович Путин. Заявил о том, что необходимо снять барьеры, которые мешают властям, субъектов и бизнесу создавать региональные высшие учебные заведения. То есть есть какие-то барьеры, а они сейчас не могут это делать, но... Будем надеяться, что смогут. Образовательные стандарты должны быть более гибкими, в том числе с использованием коротких курсов обучения. То есть не обязательно 4-6 лет, нет, не 5, полгода, год, 2 года или как-то еще. В ближайшее время увеличится объем поддержки молодых специалистов за научные результаты. Ну, это дело бюджета. Давайте разберемся.
Плюс еще две вещи.
Еще.
Значит, на мой взгляд, они тоже очень интересные. Это вопрос объединения... слияние учебных заведений, и он говорит не о механическом слиянии, а о качественном слиянии, потому что предыдущие, значит...
Но слияние произошло какое-то, вот предыдущие годы, я помню, объединяли огромные конгломераты эти.
Объединяли вузы, которые теоретически объединяться не имели права. Вот, например, ну, давайте так, кафедра, допустим, английского языка в педагогическом вузе и там, скажем, кафедра английского языка в филологическом вузе, это совершенно две разные кафедры, их объединять нельзя. Ну и, допустим, в, естественно, научном блоке такая же ситуация. То есть, и это дошло, вот, в общем, до президента, и мы говорим о том, что если есть какое-то объединение, оно должно быть не механическим, а должна быть какая-то основа. Допустим, если кафедры в том или другом вузе занимались общей проблематикой научной, если, то есть должна быть какие-то должны быть предпосылки, а не просто для галочки. Вот это очень важная тема тоже.
Мы пришли к тому, что сейчас вы фиксируете, я так понимаю, и Владимир Владимирович фиксирует вот эту проблему неприемлемая идея расселить вузы из Москвы и Петербурга, это неприемлемая идея, то есть концентрацию вот эту убрать. Но то, что следует из его других тезисов, нужно создавать условия, чтобы другие вузы появлялись и при этом были не вузами-пустышками, а вузы-пустышки надо убрать. Давайте самое первое. Как у нас сейчас, какой есть инструмент оценки эффективности вуза? Как мы понимаем, какой вуз-пустышка, а какой нет?
Как мы понимаем, вуз-пустышка или вуз-не-пустышка, это, значит, второй вопрос, а первый вопрос оценки, значит, критерий эффективности. Реальных оценок эффективности не существует. ВУЗ, значит, у нас есть такая организация Рособорнадзор, помимо Министерства образования и просвещения, Министерства просвещения и Министерства образования и науки, есть такая организация Рособорнадзор. Вот она в рамках дозволенных, и, к сожалению, не только в рамках дозволенных положением о Рособорнадзоре пунктом, занимается проверкой высших учебных заведений. И за последние 5 лет не осталось ни одно высшее учебное заведение, которое не пострадало бы от Рособорнадзора.
А что значит пострадало? От того, что они просто проверили их?
Нет, они не просто проверили. Я думаю, что если кто-нибудь из профессуры сейчас позвонит из какого-нибудь вуза и, значит, подтвердит, это будет очень хорошо. Что такое проверка Рособорнадзора? Проверяются не качество образования, проверяются не знания студентов, а проверяются документы. Мы взвешивали документы, которые необходимо представить Рособорнадзору только по одному гуманитарному направлению, это около 200 килограмм. И эти 200 килограмм нужно доставить в Рособорнадзор, и проверяются, значит, такие вещи, например, как в форме, если организация вдруг заполнила и написала вместо направления специальность, как это было раньше.
То это ошибка.
То это ошибка, выписывается Понятно. Предписание. Дальше, что мы смотрим, проигранные суды, вузу предписание выставляется, вуз не может выполнить это предписание по многим причинам, в том числе потому, что предписание выдано на основании с предыдущих госстандартов. Они уже не работают. А ВУЗ работает... мы же понимаем, что ВУЗ это не один год обучения, это как минимум 4 года обучения. Если магистратура, это еще 2 года обучения. И в разный период, соответственно, используются разные стандарты. А Рособорнадзор использует вот эту неразбериху стандартов, значит, ну, скажем так, четвертый курс еще работает по стандарту второго, там, третьего поколения, а второй курс уже работает по стандарту 3+. Я понимаю, что для вас, вот сейчас журналистов, возможно, покажется, что это нет никакой разницы, но с юридической точки зрения разница есть, и, соответственно, если ты не выполняешь какой-то из пунктов стандарта, тебе имеют право выписать предписание. Только в суде выясняется, что это предписание неправильно. В итоге эксперт не получает никаких санкций за то, что он умышленно или неумышленно выписал это предписание. У вуза начинается проблема, потому что он предписание не выполнил, и у него идет приостановка деятельности, приостановка набора, потом целый каскад проблем, это приостановка действия аккредитации, и ВУЗ, в общем, постепенно так убивают ВУЗ. Вот так было у нас.
Я помню, какой-то частный ВУЗ вот от этого страдал. И там это было года 4 назад, и там была проблема, что у них отзывали в середине учебного года, начались эти проблемы, было непонятно, что делать студентам, за которых платят, причем родители, у которых оплачен год, и что они ждут, у них выпускники, у них сейчас вот должен был быть диплом, и его вроде бы не будет. Но я не помню, кстати, чем тогда это кончилось.
Это сотни вузов, и тогда общество стало в защиту. Сотни вузов. Это еще раз хочу сказать, что совершенно правильный посыл был там 5 лет назад бороться с будками по продаже дипломов. Как, вот теперь второй вопрос. Ну, это вузы-пустышки. Как мы оценим?
Никак, вы уже ответили.
Нет, Значит,
с одной стороны, тяжело, потому что формальный подход не работает.
Формальный подход не работает, так, ну, должен быть реальный подход. А реальный подход следующий. Значит, если мы видим, что у вуза нет материально-технической базы, если мы видим, что у вуза, ну, извините, даже договор аренды на здание заканчивается там, на следующий год или там, через год, а у него набор на бакалавриат, мы понимаем, что это серьезные риски. Дальше, если мы видим, что студентов переводят автоматически из курса в курс, и если мы видим, значит, что...
Автоматически без экзаменов, в смысле?
Нет, или но... Что это такое? Автоматически? Мы автоматически имеется в виду... Вы же помните, в ВУЗе учились.
Учились. Да. Даже но в двух.
Да. Значит, ну вот проблема так называемых автоматов. Ну, то есть перевод...
Зачеты автоматом,
когда ставятся. И экзамены, которые ставятся автоматом. Иногда даже бывает, что студенты не приходят на... Такие вузы были. И, к сожалению, такие вузы сейчас остались. Я про это и говорю.
А как это проверить? Только позаслать казачка? Как ты это проверишь? Они же наверняка не скажут проверяющим, что да, у нас вот автоматы.
Так мы про это и говорим. Я говорю, общество про это и говорит, что, слушайте, давайте, законом разрешено общественно-профессиональная аккредитация, закон об образовании. Давайте создавать совместные общественно-профессиональные экспертные комиссии, которые в том числе будут заниматься разработкой тестов и разработкой экзаменов. И если вы видите, что это вуз, который подвержен вот риску, и давайте проверять студентов на те знания, которые... на эффективность, скажем так, на то, как вуз эффективно осуществляет свои программы, которые основаны на, в том числе, госстандартах. Соответственно, мы проверяем студента. Вот сейчас же бывший руководитель Рособорнадзора, а нынешний министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов, сейчас же он в школе хочет вести ВПРы, всероссийские проверочные работы.
Они разве еще не введены?
Ну, там у меня дети во всех что-то классах. Пишут. Нет, не во всех классах.
А, он хочет во всех, да. Чтобы были.
Значит, ведь сама идея проверки школьников и проверки обучающегося, она неплохая для того, чтобы выяснить, ну, например, сделать срез, понять, правильно ли выбрана программа, правильно ли работает методика. В общем, комплекс, правильно ли работает образовательное учреждение. Вот на основе вот этих проверочных работ можно делать какие-то заключения, а не на основе бумажек, которые придуманы чиновниками.
А вы сейчас работаете над тем, чтобы... Вот вы сказали, что есть эта идея, но я не поняла, это еще не работающая схема, когда общественный контроль есть какой-то, который звездочки, условно говоря, выдает вузам, потому что, я так понимаю, да. Что даже если такая комиссия будет, условно говоря, или да. Такая проверка, то она, ее результаты не будут влечь каких-то моментальных там последствий для вуза. Допустим, выяснилось, что студенты очень плохо все знают, и вообще они уровень не тот, который должен быть. И вы ставите тогда, говорите, там, мы ставим одну звездочку этому вузу из пяти. И они просто будут с плохим рейтингом. Какой
механизм? Это две.
Дальше.
Да,
какая следующая?
Да, да. Это две параллельные вещи. Одна вещь — это рейтингование, а второе — это именно реальная оценка качества студентов в ВУЗе. Это не одно и то же.
Это не связанные вещи?
Это не одно и то же. Объясню почему. Наша же задача профессионально-экспертного сообщества, вот в данном случае, ну, скажем, по направлению, ну, в юриспруденции, да, скажем, вот если есть такое общественно-профессиональное агентство аккредитационное. Наша задача вот тех, кто получил из пяти звездочек одну, не оттолкнуть от себя, а привлечь к нашему общественно-профессиональному экспертному сообществу, чтобы мы продумали траекторию решения тех проблем, которые есть.
Помочь им сделаться не пустышкой, а настоящим вузом?
Конечно. Задача же
не... Тогда надо закрывать эти результаты и давать год на исправление. Наверное, так.
Не закрывать, а вместе заниматься...
Ну, не давать общественности, иначе они сразу расстроятся. В смысле?
Это уже техническая сторона, и мы... Это техническая сторона вопроса. И мы сейчас об этом говорим, что Рособорнадзор те деньги, которые он получает из бюджета, а фактически за деньги налогоплательщиков у нас происходит уничтожение высших учебных заведений.
Эти деньги вы хотите, чтобы давали вам, чтобы вы лучше проверяли по-другому?
Мне не надо, я хочу, чтобы это оставалось...
Нет, не вам лично, да, а общественному контролю.
Я хочу, чтобы Рособорнадзор превратился в консалтинговую такую организацию, методическую, которая бы осуществляла. Помните, в свое время были в советские времена РАНО.
Это... А их сейчас нет, что ли?
Нет, сейчас таких вот в том виде, которое было в Советском Союзе, нет. Значит, нужно создавать при Рособорнадзоре учебно-методические объединения по направлениям. Ага. Такие были раньше, еще в нулевых годах. Это учебно-методическое объединение по направлению, например, учебно-методическое объединение по мировой экономике, учебно-методическое объединение по филологии, по педагогике.
Опасность.
Это совокупность... Сейчас расскажу, можно я закончу? Это совокупность общественно-профессионального экспертного сообщества, которое формирует и формирует учебные программы и учебные планы. Оно может рекомендовать развитие направления в том или ином вузе, но это может делаться совместно с Рособорнадзором. То есть это учебно-методическое объединение дает рекомендации вузу, помогает исправить какие-то ошибки, помогает решить вопрос траектории развития специальности и, соответственно, делает срез знаний. И это не один раз в три года и делается, а это системная нормальная работа. Вот тогда мы будем говорить о том, что мы качественно улучшим работу высших учебных заведений. Вот. При этом нужно закрывать вузы-пустышки, которые зарегистрированы там в полуподвальных помещениях, у которых за там, существование там, 15, 20, 30 лет учредители даже не соблаговолили заняться вопросом приобретения имущественного комплекса. Вот. Но, к сожалению, кстати, есть государственные вузы-пустышки, которые открывались в 90-е годы под бывших каких-нибудь там депутатов и так далее.
Я сейчас сходу не могу найти, вспомнить две опасности, ну, как у меня как обывателя, которому, может быть, предстоит детей отправлять в вузы. Уже сейчас, наверное, так. Uh-huh. Смотрите, если будет некое такое профессиональное сообщество, которое будет, на самом деле, объединено в методические вот эти, как сказать, группы, да?
Да, методические объединения.
Объединения, да, которые будут
профессионалов
там,
по направлению.
Да, которые будут там вырабатывать, ну, по сути, как сказать,
программы.
Подходы, да,
программы, учебные планы, стандарты могут, да.
Не приведет ли, вот когда речь идет о медицине, это вот я лично как пациент приветствую, потому что там примерно у всех устроено одинаково, там как ЖКТ и так далее, там какие-то разные области. Когда речь идет про образование, про высшее, там очень большая палитра специальностей, в том числе гуманитарных. История, политология, экономика, социология. Много таких дисциплин, в которых есть разные подходы. Просто есть разные подходы. И как бы мы понимаем, что если вообще говорить, с одной стороны, очень общо, то там задача вуза познакомить студента со всеми возможными, там, что в науке, что в этой отрасли происходит там, к настоящему моменту, какие были предложены варианты и так далее. Другой момент, что, например, история или видение новейшей истории, современной истории там, России, международных отношений, оно может подаваться очень по-разному. Например, Высшая школа экономики вот сейчас в городе Москва и в России, она занимает такое особое положение, ну, например, как вуз с такой, ну, местами какой-то позиции, вот какой, с каким-то особым своим подходом. Может быть, у меня неправильное представление, может быть, такое, я могу ошибаться. Это я вам говорю свое впечатление от того, что я вот из новостей слышу, и не возникли. А в то же время мы слышим, вы, наверное, поймете, о чем речь, в каком-то то ли калининградском вузе, то ли где-то, вот мне почему-то показалось, что это он где-то не в центральном городе, какой-то педагог, значит, у него целый курс по, я вот не могу вспомнить, как он называется, по опасностям, исходящим извне для России. И он там рассказывает про, значит, ну, это, по сути, это как такая концентрация конспирологических всяких теорий, и он ее излагает, но так это выглядело, вот в интернете об этом писали, как бы всерьез это подавалось. Вот. И это прям курс в университете, там, каким-то студентам читать. Я сейчас сходу не могу найти, может быть, слушатели помнят и пришлют ссылку, ну, так, для подкрепления моих слов. То есть то, что на, извините, РЕН-ТВ там или какой-нибудь там, чуть ли не про, да, репсилоидов там не доходило, но смысл там и ложа там уже домасонская какая-то звучала, и, в общем, ну, какие-то золотопартии, то есть там все вместе. Человек в ВУЗе про это рассказывает. Ну, когда ты читаешь, сидя в Москве, ты уже состоявшийся там человек, ты это читаешь, тебе как бы это все, ну, улыбнуться, сказать, ну, да, ой, куда, как это, куда, куда завела нас жизнь, какие люди преподают. А в действительности у меня как бы два вопроса. С одной стороны, опасность, что методические вот такие группы будут заужать, и как бы нельзя будет делать шаг в сторону, да, для каких-то еще совершенно новых идей, к примеру. А с другой стороны, опасность есть, что совершенно люди могут просто отбиваться от рук и всякую ересь нести прямо с кафедры, а студенты должны записывать и зачеты получать. Вот как это решить?
Я попробую перевести для себя. Вот ваш сейчас очень, на мой взгляд, очень эмоциональное такое предложение. Я правильно понимаю, что мы видим проблему следующую, что если мы отдадим профессионалам в направлении решать вопросы развития своего направления специальности, то, а не чиновникам из министерства и ведомства, то возможно так называемое вольнодумство внутри специальности. Я правильно вас понял?
Ну, не ограничится ли вольнодумство, ну, которое понял. Здоровое, значит, вольнодумство? Какая-нибудь высшая либеральная
такая. Коллега, смотрите, да. Невозможно развитие, невозможен прогресс без гипотезы.
Да.
А гипотеза невозможна без вольнодумства.
Да.
Но я сейчас не говорю про вольнодумство в каком-то, в таком, в вашем понимании, там, либеральном, демократическом, социалистическом, коммунистическом, то есть мы не говорим про классовость или там про философии управления обществом. Мы говорим про банальную вещь, свобода в развитии внутри своего направления, в развитии преподавания иностранных языков, в развитии преподавания математики, в развитии тех направлений, которые есть на кафедрах в вузах. Сегодня, еще раз говорю, сегодня вузы работают по стандартам, которые созданы чиновниками. Мы же говорим, что для того, чтобы развивать направление, а чтобы не оказаться в ситуации, как ситуации, значит, как оказалась наша страна, там, помните, биологи там, 30-х годов, да, когда говорили, что там, генетика чуждая наука для советского человека. И насколько мы отстали, при том, что у нас великолепные были умы, химики, биологи и так далее, только потому что, значит, вольнодумство, так называемое, в этом направлении получило отпор у тех людей, которые начали говорить, что наука может быть национальной. У науки и образования нет границ. Поэтому я считаю, что нужно дать возможность профессионалам, значит, развивать свое направление, свою специальность и иметь возможность контролировать вузы и помогать им развивать эти специальности, будь то химия, биология, вернее, значит, мировая экономика, то есть давайте так, гуманитарные, естественно, научные блоки.
Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования. Мы сейчас с вами прерываемся на новости. После новостей будем и принимать звонки тоже, но чуть позже, тут обижаются. И на все ваши вопросы ответим. Присылайте их на СМС и Телеграм.
Хороший вопрос.
Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования, с нами сегодня в студии. Говорим о высшем образовании. Сразу хотела еще вам задать такой большой философский вопрос. Мы живем в век перемен, очень сильных, радикальных, коммуникационных. И вот я училась в вузах в конце 90-х, начале 2000-х. И, в общем, это было продиктовано, откровенно говоря, ну, в том числе и в большей степени как бы запросом общества и там семьи, родителей, которые говорят, ну, там, а, да как же, и так далее. И ты шел по ветру, и шел, все это делал, в общем, потому что это было надо. Вот. Если оценивать действительно, честно, вот, эффективность тогда, когда ты это делал, потому что надо, не очень, может быть, там горя, такая общая сфера, там, например, у меня были международные отношения. Ну, я думаю, что среди слушателей есть такие тоже люди, которые потом в дальнейшем, ну, это, наверное, помогает, но это все, вот откровенно говоря, вот с такого количества времени, если честно, это не требовало. То есть это я даже тогда понимала. Но я это делала, и, честно говоря, я всегда молчу в тряпочку об этом всегда. И делаю тоже такой вид, что да, высшее образование очень там, важно, полезно, нужно и так далее. Сейчас миллион вариантов. Курсера, онлайн, есть причем списками. Мировые вузы дают возможность, открывают доступ к курсам. Ты идешь, просто выбираешь курс. То есть, ну, тут очень сложный вопрос самодисциплины. То есть, если ты садишься, делаешь, отправляешь задание, получаешь также PDF-очкой диплом себе. У меня, я сама так не делала, но у меня в семье есть люди, которые реально апгрейдят свои навыки там в бизнесе, проходят такие курсы. Прям закрывается человек, и неделю он там сидит, а потом у него, ну, он прошел. У меня возникает вопрос. У меня сейчас растут дети. Вот необходимость, вот что мне им сейчас говорить, на самом деле, ну, кроме того, что, как в Америке, хороший нетворк надо себе создавать, и знакомства, и друзья, которые потом выстрелят или не выстрелят, но, в смысле, нас этому не учили, я этого не делала, и очень плохо, что я этого не делала. Как же, дружить надо только если душа зовет, а не то, что там поддерживать хорошие отношения ради того, что это когда-то тебе там поможет или будет полезным, нет. Но в целом этот аспект есть, но мы его оставим за скобками. Допустим, ты...
Он тоже есть, я вам потом расскажу. Это принцип 4К. Я просто расскажу, что сейчас... Ну, то есть, отвечая на ваш вопрос...
То же самое можно на работе. Ну, условно говоря, устроившись куда-то, пойдя сразу, или там организовывая вокруг себя людей, там, занимается, например, бизнесом, условно говоря, сразу после школы, либо даже там в конец школы уже начинать какие-то там эксперименты. А зачем сейчас надо идти человеку в вуз? Что он там получит? Вот. Того, что... Если раньше окно Овертона... Еще последний пример. Окно Овертона — такое словосочетание, которое мы узнали там, не знаю, последние лет 7. Все мы, значит, повторяем это, когда допустимое... Когда ты проговариваешь какие-то чудовищные вещи, они тебе начинают казаться уже как бы обыденными и допустимыми. Окно Овертона расширяется там, дескать. Вот раньше, лет 15-20 назад, мы такое могли в вузе услышать. На лекции там по какой-нибудь социологии. Сейчас для того, чтобы услышать такое выражение или узнать о нем, ничего не надо. Вот я сажусь перед компьютером, я делаю запрос, и я море информации получаю. Почему я, зачем я и для чего я или человек должен принимать решение в современном мире идти получать высшее образование?
Вот, значит, я в вашем вопросе услышал сразу несколько вопросов. Значит, во-первых, современные тренды в области образования показывают, что, ну, это вопрос времени, там, 5 или 10 лет, не будет грани между там, средним специальным или высшим образованием, уже не будет понятия корочки, диплома, высшего образования, среднего образования, будет набор навыков, умений, знаний, которые подтверждены различными, опять-таки, общественно-профессиональными сообществами. Владение английского языка, например, будет подтверждено на уровне, скажем, переводчиков в союзе переводчиков под определенные тесты. Или, значит, в, скажем, Кембриджском университете, в Оксфордском университете, если это касается английского языка, Институт Гёте, если это касается немецкого.
Да, Тофель написал или Тойгл, или что-то такое.
Пушкинского института, если это касается русского язык языка. Но для этого тебе не нужно заканчивать.
Абсолютно.
Значит, филологический факультет МГУ.
С итальянским языком. Мне никто не спрашивал, что я заканчивала, потому что я просто говорила на итальянском, конечно, это было достаточно.
Конечно. Значит, это то, что касается вот ответа на вопроса в будущем, на что нужно ориентировать детей. Детей надо ориентировать на то, чтобы они умели выстраивать себе приоритеты, решать задачи по достижению целей и не расстраиваться, если промежуточные цели не достигаются. Это очень важный момент. Таким образом, мы формируем в ребенке чувство уверенности в себе и чувство счастья. Значит, и теперь вопрос 4К. Это очень важный вопрос. Нормальные, хорошие школы сегодня формируют в ребенке принцип 4К. Это коммуникация, о чем вы говорили, креативное мышление, кооперация и thinking skills, критическое мышление. Все. Вот в рамках вот этих 4К формируются программы. Когда мы говорим про креативность, у нас почему-то некоторые люди в стране слово креативность воспринимают очень узко.
Ругательное,
как так. Что-то такое, о, это креативный, это значит там какой-то длинноволосый с
или ерунду какую-то сделал и продает
всем за миллионы. Креативность — это умение придумывать, созидать, можно сказать так, выдумывать какой-то продукт или проект, программу и так далее. И дальше в будущем ведь будет экономика именно креативных людей, экономика знаний. То есть нужно будет придумать какой-то продукт, а дальше уже машины, компьютеры будут осуществлять работу по производству этого продукта. Поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал так, что дипломов в будущем не будет, и я думаю, что мы, как страна, в котором все, как бы мы ни критиковали сами себя, у нас очень неплохое сообщество профессорско-преподавательское, академическое в стране, и у нас есть на чем строить, вплоть до того, что мы совершенно спокойно можем ряд своих дисциплин экспортировать в качестве российского продукта. Вот. У нас
есть такой опыт уже? Или еще
конечно,
пока нет?
У нас есть такой опыт. Это и привлечение иностранных студентов, и опыт, вот когда появится в мире вот эта вот все-таки, она узаконится, модульная система обучения, вот я считаю, что у нашей страны будет еще один дополнительный пункт, дополнительная статья пополнения бюджета, это продажа вот этих модулей обучения иностранных студентов.
Это звучит очень хорошо, вот, с одной стороны, и было бы здорово, если бы оно было так, но давайте тогда следующий вопрос.
Это возможно... Если мы, опять-таки, возвращаясь к первому пункту нашей беседы, дадим возможность профессиональному, общественно-профессиональному сообществу развивать свое направление, а не работать по стандартам, которые написали чиновники.
Я видела в ваших должностях, бывших, mm-hmm. прошлых, предыдущих, mm-hmm. сейчас, бывший руководитель экзаменационного центра Кембриджского университета в России.
Да, приводил... Сюда, в Россию, в начале 90-х, еще был студентом сам.
Вот я
в 92-м.
Правильный студент был.
Да. Мы приводили сюда международные стандарты Кембриджского университета, языковые. Вот. Сегодня кембриджские экзамены, это вот наши детище, я очень рад этому.
Вот у меня вопрос. Вы говорите, да, у нас к нам сейчас приезжают студенты, но мы знаем, что у нас студенты к нам приезжают учиться из, как сказать, давайте откровенно говоря,
стран третьего мира.
Мировую иерархию, если мы сейчас выстроим такую пирамидку, то сверху окажутся вузы, которые знают все там на слуху: Кембридж, Оксфорд, Сорбонна, там какие-то вот эти вот, условно говоря, центровые, западные, бостонский там какой-нибудь университет и так далее. И европейские. И они считаются лучшими. Сейчас, внимание, будет вопрос, так ли это? То есть это как бы инерция, по которой мы считаем, а они уже на самом деле такие, и мы ничем не отличаемся. Дальше идем, ну, в моем представлении, может быть, оно неверное, примерно где-то мы, ну, если на эту пирамидку смотреть, да, там вроде неплохо, но там какие-то где-то есть перекосы, может быть, там где-то недочеты какие-то. И уже в конце, в самом низу основания этой пирамиды, идут все остальные там страны третьего мира, и люди едут из третьего мира к нам, потому что по деньгам там это кое-как вот хорошо приемлемо, и вроде качество, цена-качество устраивает. От нас элита едет вся, это не секрет. Детей отправляют учиться туда, в Лондон, да, в Соединенные Штаты Америки. Вот у меня подружка во Флориде, у нее папа силовик в отставке, давнишний, очень состоятельные люди, купили дом в Флориде, я говорю, чего вы в Флориде, у нас с ребенком туда ездит все время, я говорю, тебе не тяжело, она говорит, ну там много хороших спортивных школ, Настя, много спортивных школ во Флориде, там хорошее место, вот, ну то есть у нас тоже спортивная школа, она из крупного города тоже, но это как бы уже не то. Это миф и инерция, или это реально какие-то вот, чем определяется вот это качество Кембриджа, Оксфорда, Бостона и прочих, там какого-нибудь университета Западной Австралии, не знаю, насколько он высоко стоит в этой цепочке. А потом идем мы. Это мы можем, на самом деле, конкурировать?
Еще как.
Когда к нам начнут еще приезжать из Англии и из Штатов? Или покупать наши модули? Не надо приезжать.
Давайте отвечу, миф или реальность? Да. Значит, то, что касается Оксфорда и Кембриджа, это не миф, это реальность. Кембриджу более чем 800 лет, экзаменационному центру более 150 лет. Экзаменационному центру, который работает над развитием преподавания английского языка там за рубежом. Но вообще я хочу сказать, что это же вопрос мягкой силы. А кто нам мешает, нам, как... распространять русский язык, язык межнационального общения.
Кому он нужен?
Нужен как-то, извините.
Фриком всяким. Вот я такой фрик, который любит Азию, я учила корейский. Да. Потому что я точно знаю, что ни один человек вокруг меня не пойдет учить корейский, потому что всем плевать на эту Корею, на самом деле, по большому счету. Даже несмотря на то, что у них Samsung. А мне вот нравится, я люблю вот это все, мне нравится там какая-то другая планета и так далее. Это такая любовь. Она ничем
если я не ошибаюсь...
А русский, мне кажется, для иностранцев это примерно то же самое.
Если я не ошибаюсь, по статистике... русский язык, на русском языке, русский язык четвертый по распространенности.
Ну, если все русские будут говорить Знаете, а на хинди говорит миллиард
только...
человек.
Слушайте, вот не только же русские населения? Говорят на миллиард русском языке. На русском языке говорят татары, евреи, армяне.
Это 300-450
азербайджане,
миллионов.
Азербайджане, узбеки. Смотрите. Кстати, неплохо. Я вам хочу сказать, что, например, вот интересно, что Олимпиаду по русскому языку всероссийскую какой год подряд там выигрывает девочка крымская татарка, понимаете? То есть это же ведь межнациональное достояние,
наше...
и у нас есть возможность его используя.
Мы можем сделать модным русский язык каким-то чудом, например, как можем. Вот японский. Сколько на японском говорят? Только японцы, их там сколько? 120 миллионов? Ну, это потому, что там у них такая культура, что все дети любят подростки, это Наруто
годах,
и прочее.
Как в 80-х годах... в эпоху бума японских технологий, как начали развиваться курсы японского языка. Это было, наверное, самый тогда модный язык был, да.
Рождение аниме. Нет, так он и сейчас супер модный среди подростков. Я их понимаю и поддерживаю. Пройдет, конечно, это все, но все равно. Тут же это как бы, опять же, продиктовано не целесообразностью, а вот любовью такой вот. Ну, и это развивает человека, когда он вдруг там знакомится со сложнейшей структурой. Русский язык очень сложный. Его очень тяжело. При том, что миллиард в Индии говорят на хинди, они все, ну, примерно, почти говорят на английском. Поэтому никто хинди не учит. Хинди учат такие же фрики, которые интересна вот Индия. Или вот есть Майкл Бом, этот замечательный, который к нам тут хотел в эфир так, прийти.
Не все, кто учит хинди, они фрики.
Нет, я условно, это не всегда целесообразность. То есть это просто такое вот пожелание. Майкл Бом, который здесь живет сколько лет, я не знаю, вот он ходит на телевидении и так далее, американец, который говорит по-русски очень хорошо. Я вижу его, и мне кажется, что он так, здесь, в России, такой же, как я в Корее, которая просто вот мне смешно, ну вот мне это все нравится, и я такая при этом инопланетянка там в то же время всегда буду оставаться. Я просто к тому, что можно попытаться это сделать, надо понять только как. Мне кажется, в этом смысле это тяжело будет сделать при текущем как бы, положении.
Вот возвращаясь, вот, у нас есть возможность создавать такие вузы. Еще раз говорю, Кембриджскому университету 800 лет. У нас есть тоже старейшие вузы, и у нас есть новые вузы, которые в будущем могут давать очень неплохие результаты. Я вам хочу сказать, что, например, Китай, который дал зеленый свет развитию частным вузам там, 15 лет назад, сегодня эти частные вузы вошли в шанхайскую десятку топ-вузов за 15 лет. И туда приезжают учиться люди со всего мира. И те же самые американцы, французы, там, англичане, не только из Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть это возможно, это совершенно возможно. Что для этого нужно? Нужно нам, все-таки опять-таки возвращаемся к вопросу, дать возможность высшим учебным заведениям работать по собственным образовательным стандартам, творить эти образовательные стандарты. Я, когда общаюсь с вузовским сообществом, часть ректоров, которые не хотят работать по собственному стандарту, объясню почему, потому что у них нет такой базы специалистов, которые будут создавать этот новый стандарт. Они готовы работать по тому стандарту, который уже кем-то приготовлен. Ну, пожалуйста, покупайте или получайте стандарт МГУ, получите стандарт вышки, Высшей школы экономики, создавайте совместные кафедры по развитию этого стандарта. Но надо дать возможность именно вузам самим работать по собственным стандартам, поверьте. И тогда это будут очень серьезные, хорошие проекты, которые можно было бы также продавать за рубежом.
Попутно обучай всех русскому языку, чтобы они могли. Конечно. Или сразу на английский переводить, это тоже вопрос.
И английский, и русский, конечно.
Настя, спросите, пожалуйста, вот человек о своей боли, тут он уже в который раз пишет, я сейчас перехожу к вопросам, да, смс плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит Москобот. Спросите, пожалуйста, Магнитогорский госуниверситет, бывший педагогический, 60 лет существовал, со дня основания города Магнитогорска, объединили его с металлургическим вузом.
Вот я же то и фактически в начале передачи об этом говорил.
Закрыли с формулировкой «неэффективность». Здание пустое, преподаватели распустили. Как можно оценивать гуманитарные вузы по критериям эффективности?
Невозможно. Вот. Это вот это боль, мне очень приятно, что вот люди написали об этом. Это боль, о чем говорил Путин вчера, и я на этом заострил внимание, о не механическом объединении вузов, а о реальном объединении там, где это нужно. То есть это должно быть оправдано. Объединить педагогический университет с металлургическим, вот я про это и говорю. Это нужно было для галочки, для цифр, которые Рособорнадзор показывал правительству.
Дать профессионалам развивать науку, 69-й пишет, говорит гость эфира. Нашего гостя сегодня зовут Амет Володарский. А вопрос. Смотря на плачевные результаты государства в целом и по всем направлениям жизнедеятельности, гость хочет сказать, что профессионалов в стране нет? Почему нет? А наоборот, гость хочет сказать, что они есть. Я бы по-другому вывернула вопрос.
Знаете, это тот случай, чем больше говоришь одно и то же слово, оно почему-то слышится людям совершенно наоборот. Но
там последняя фраза все объясняет. СССР во всем лидировало, сейчас все разрушено. Это тот же самый человек пишет. Все, спасибо. Мы зачитали ваше сообщение, радуйтесь. Обещали принимать звонки и СМС. Да, звоните 7373948. Пожалуйста, тут у нас были люди, которые прям хотели высказаться. А сложные специальности тоже без диплома? Врачи, инженеры, Ольга Офф спрашивает. Как вы думаете, вот если в перспективу смотреть? Ну, вы говорите, что без дипломов там можно будет, давайте, что все это сотрется.
Давайте так, что мы называем диплом? Просто какую-то корочку, которая синюю или красную, и ее там, значит, где-то она у нас пылится там, да? Или мы говорим, что каждый модуль, в том числе и в медицинских учреждениях, будет каждый модуль подтверждаться сертификацией в том месте, где этот модуль читался. Значит, если мы говорим про медицинские учреждения, естественно, этот модуль должен сдаваться на кафедре, как чаще всего кафедра находится при действующем госпитале или больнице, или медицинском учреждении. Поэтому диплом, фактически, это будет совокупность большого количества сертификатов за те модули, которые вы прошли.
Желательно в открытом
виде. Ребенок, это да. Возвращаясь к первому нашему вопросу, почему на Западе, вот Кембридж, Оксфорд, и ребенок сможет выстраивать собственную траекторию, получать те знания, которые он хочет, я имею в виду ребенок, студент, помимо тех основных, которые заложены самим вузом. То есть, кстати, возвращаясь к первому вопросу, в Кембриджском университете мне говорили, слушайте, говорит, ну, когда я им рассказал про ситуацию с Рособорнадзором, как у нас вузы закрываются, они говорят, вы знаете, и я показал формы, которые мы заполняем, они говорят, вы знаете, нам всего лишь один месяц работы Рособорнадзора у нас, и мы 800-летний Кембриджский университет не прошел бы ни одного пункта проверки вашего Рособорнадзора. Ну, вот так. Вам ответ.
Может быть, да. Валерий пишет, 18 большинство не умеют учиться сами, а в 30 умеют. Да, Валерий, это ДС тоже вопросов, но это как детский сад продленный. Говорят, сейчас человек зреет окончательно в 25, значит, я реально думаю, что если человек наоборот, в 30 или старше пойдет учиться,
зреет,
будет осознаннее.
До 25 ребят.
Да. Поскольку его некуда деть, работать он не может, он ни черта не может, его приходится отправлять в такой детский сад, который называется ВУЗ, и ты спокоен, что он на лекциях, на парах. Эффективность, на самом деле, абсолютно не важна. Главное, это чтобы хоть чем-то занимался, правильно?
Центр по присмотру и уходу за взрослыми детьми.
За младшими, младше-старшими. Да. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Вот проблема, как бы сказать, депрофессионализация России была очень фарисейски обойдена в этом выступлении. Вот смотрите, конкретный пример. В Москве нет авиационной промышленности, но в то же время есть МАИ. Эти все выпускники, они что здесь делают? Я хочу сказать, что у нас образование просто оторвано от промышленности.
Вот, спасибо, очень хороший вопрос. Да, у нас немного времени. Как вы
это очень хороший вопрос. Ну, я бы его разделил на две вещи. Зачем нужно в столице там, отраслевой институт, если отрасль находится за пределами? И второй вопрос, почему бизнес-корпорации, государственные или негосударственные, создают корпоративные университеты? Ну, то есть, как бы я перевожу этот вопрос таким образом. Отвечаю сразу на второй вопрос. Бизнес-корпорации, и в том числе государственные, создают корпоративные университеты, потому что они не сумели договориться с вузами, которые не в состоянии подготовить нужных специалистов. Опять возвращаемся к вопросу, а почему они не в состоянии? Потому что им запрещают, значит, у них есть госстандарты. Вот нужно отменить вот эти госстандарты, дать возможность вузу работать по собственным стандартам, и тогда у нас не будет корпоративных университетов, а вузы будут готовить хороших специалистов, которые сразу с определенными навыками и умениями могут попадать уже, значит, на предприятие. Теперь надо дать возможность предприятиям создавать высшие учебные заведения или просто учебные заведения, их можно назвать как угодно, при своей организации, при этом нужна определенная мотивация, нужно освободить от налогов, и так нужно дать какие-то так называемые там конфетки бизнесу, и тогда он сам действительно начнет решать вот эту социальную проблему, и авиационные институты будут в тех местах, где есть авиационная промышленность.
Мы, наверное, уже не успеем принять еще звонки, хотя они у нас есть. Но, может быть, как-нибудь в следующий раз мы продолжим эту тему. Спасибо. Мы вас еще позовем месяца через полтора-два, если получится. Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования, был у нас сегодня в студии. Говорили о, так сказать, заявленных Владимиром Путиным ориентирах, которые вчера прозвучали на заседании Президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Знакомьтесь в нашем Телеграм с этой штукой. штукой, если вам интересно. И готовьте следующие вопросы к следующему эфиру. Всем пока.